Всем привет! На живом гвозде Трифекты мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав у нас классический, политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
Всем привет!
Также присутствует у нас политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, здравствуйте!
Добрый вечер.
Я Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала US Legal News. Прежде чем буду рассказывать о том, что мы сегодня будем вам говорить, хочу всех поздравить с Днем Президента. Сегодня в Америке День Президента, это официальный праздник. Он, собственно говоря, появился в честь дня рождения первого американского президента Джорджа Вашингтона. Вообще Вашингтон родился 22 февраля, и до 70-х годов прошлого века День Президента праздновали именно 22 февраля. Однако в 70-х годах приняли закон, по которому праздник делали так, чтобы он присоединялся к субботе и воскресенье, чтобы были такие длинные выходные. Поэтому вот, несмотря на то, что до дня рождения Вашингтона еще два дня, да, сегодня у нас 20-е, тем не менее его празднуют сегодня. В общем, всех с Днем Президента. О чем будем вам рассказывать в этот праздник? Во-первых, мы пройдемся по периодически возникаемым комментариям о том, почему мы левацкая пропаганда и почему мы говорим неправду и как мы к этому относимся. Вот. От этого перейдем к новостям Конгресса, расскажем, что там происходит, в частности, расскажем о том, что у представителя Феттермана депрессия, сенаторка Файнштайн уходит, наконец-то, наверное, наконец-то можно так сказать, и о том, как республиканцы продолжают проводить расследования, которые они давно обещали сделать, и что там, какие апдейты, как что идет. Также про апдейты поговорим и в части уголовных дел против Дональда Трампа, что там происходит, что делает Минюст и ФБР. Расскажем про Ники Хейли. Мы говорили про нее в прошлом выпуске, и мы предполагали, что она будет выдвигаться в президенты, так и произошло, поэтому сейчас уже это свершившийся факт, мы его обсудим и после этого перейдем к крушению поезда в Огайо. Это, с одной стороны, это просто инцидент, который, нанес действительно большой вред экологии, но тем не менее в политической плоскости его тоже очень активно обсуждают, будем говорить об этом. Наконец, вернемся к летающим объектам, которые летают над Америкой. Байден упомянул эти объекты на пресс-конференции, поговорим об этом. Ну и я надеюсь, что хватит время, поговорим про тему, которую не успели в прошлый раз, про новые приключения члена Палаты представителей Джорджа Сантоса, и добавим еще туда Анну Паулину Луну. Тоже у нее, она тоже попала в приключения, скажем так. Ну, я начну, прежде чем мы перейдем к тому, что я сказал, начну с такой срочной новости, хотя, наверное, вы все знаете о том, что сегодня Байден совершил неожиданную поездку в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским, посетил некоторые достопримечательности в городе. Во время его визита даже звучала сирена, ну, как бы визит продолжился, оба президента продолжили гулять. Это первое посещение американским президентом столицы, начиная с Буша младшего, то есть достаточно давно не был американский президент в столице Украины. Это такой в преддверии годовщины начала войны, это такой очень мощный, конечно, жест поддержки, но Байден не ограничился моральной поддержкой. Также он заявил о том, что Украине США и союзники поставят 700 танков, 1000 бронированных машин, 1000 артиллерийских установок и 2 миллиона снарядов. Ну, это, я думаю, что мы в следующей программе обсудим, как внутри США политики отреагировали на этот визит, потому что уже сейчас мы видим, что реакция иногда бывала, есть очень нервная, особенно с крайне правой стороны. Окей. Периодически, не сказать, что прямо вот часто, но, скажем так, достаточно стабильно. Я читаю в комментариях к программе о том, что мы звучим по-левацки, мы не даем объективную картинку. Я категорически с этим не согласен, потому что смысл вообще создания этой передачи был как раз в том, чтобы русскоязычным зрителям говорить о фактах, о том, что происходит в США, и очистив эту информацию от каких-то таких вот оценок, где там только плохо, только хорошо, мы говорим о фактах. Но, соответственно, тем не менее, все равно сомневаются, очень часто нас обвиняют, что мы леваки, и давайте мы, я думаю, что это стоит обсудить. Ян, давайте начнем с вас. Почему мы не леваки?
Ну, тут, как говорят американцы, guilty as charged, то есть я действительно придерживаюсь левых взглядов, наверное, таких левых социал-демократических, но свое оправдание, мне кажется, я могу сказать, что в нашей передаче мы все же стараемся относительно нейтрально подавать новости. Ну, конечно, личные взгляды, они всегда влияют на то, допустим, какие новости лично мне кажутся интересными, какие темы я предлагаю, чтобы мы обсудили, а какие кажутся не очень. Но все равно я думаю, что мы не очень часто выражаем какое-то свое именно личное мнение и больше все-таки говорим о новостях в таком относительно все-таки сыром виде.
Спасибо, Ян. Павел, как вы? Почему вы левак?
Ну, начнем с того, что я все-таки не левак. Я, наверное, вот из нашего трио, вот, наверное, такой самый-самый правый. Мне так кажется, по крайней мере, там либертарианский бэкграунд у меня есть, там вторая поправка мне импонирует. Но в целом, как мне кажется, нам удалось создать такой синтез, когда люди, как мне кажется, с тремя разными политическими позициями могут обсуждать то, что происходит в США, и опять же в трех разных ипостасях. То есть именно как политтехнолог, как политолог и как юрист. И мне кажется, что вот как бы наш такой вот бенефит для нашего зрителя – это то, что мы показываем забытый такой российский жанр сухой аналитики. Потому что если мы сейчас посмотрим на то, как аналитика, вообще международные отношения, американистика анализируется с точки зрения там, современных российских СМИ в большинстве своем, это что? Это именно шоу. То есть надо обязательно сказать, что Байден плохой, Трамп какой-то оранжевый и так далее. Мы же стараемся говорить о том, какие причинно-следственные связи есть в политических процессах, на что они влияют, какие у них были предпосылки, и, собственно, какие выводы можно сделать. И чаще всего мы не даем, собственно, своих личных выводов, мы даем как раз такие обобщения. И тут могу немножко личный опыт совсем кратко дать, что я лично вот сталкивался в России, со СМИ и как с редактурой печатной, и так, например, с комментариями, когда мне звонят и просят: Павел, пожалуйста, расскажите, что может сказать Зеленский Байдену через 5 дней на таком-то мероприятии. И вот мне кажется, что как раз трифекта – это как раз противоположность вот этого гадания, это, собственно, объяснение тех фактов, которые происходят, и иногда, да, высказывание собственного личного отношения к тем или иным событиям.
Спасибо, Павел. Я здесь тоже добавлю от себя, что, ну, американская политика, она двуполярна, да, у нас есть демократы, есть республиканцы, и действительно, сама по себе эта ситуация, она может казаться, что если мы что-то говорим плохое о республиканцах, значит, мы за демократов, но как бы про демократов мы тоже говорим плохое периодически, да, и самое главное, что, как мне кажется, мы действительно стараемся освещать все, да, у нас нет тем, которые мы замалчиваем, которые мы не рассказываем, например, и личные отношения, они здесь не влияют. То есть я могу сказать, вот сегодня мы будем говорить про статус дел бывшего президента, против бывшего президента Трампа. Я честно могу сказать, что я Трампа не люблю, потому что с моей точки зрения Трамп, он врет больше, чем Путин. Но вы не услышите у меня оценок, что вот, ну, сейчас я это сказал, да, но когда я рассказываю про факты, я не приплетаю туда, что Трамп плохой, хороший. Я говорю о фактах, о том, что делает Минюст, что делает ФБР. Люблю я Трампа, не люблю я Трампа. То, что делает ФБР, от этого не меняется. И свою лично задачу я вижу, чтобы донести до зрителей подробно. Не просто, чтобы кто-то там сказал, что ага, там у Байдена нет деменции, например. Да, а мы говорим, что вот смотрите, на сайте Белого дома появилась справка о том-то. Это же факт. Опять же, любите вы Байдена, не любите, считаете вы, что у него деменция, не считаете, но это ж факт, нельзя отменить. Вы можете верить этой справке, можете нет. Ну, окей, да, мы действительно оставляем возможность какой-то оценки. Я помню, что я вот оценивал Байдена, да, лично, что я не верю, что у Байдена деменция. Говорил, что он очень хорошо держался и во время State of the Union, и до этого, когда, например, еще чуть меньше года назад объявлял санкции против России, он держался молодцом и как бы абсолютно вменяемый дедушка, ну, со ссылками, со скидкой на его состояние. Но при этом, как бы, ну, мы говорим факты, вы поймите, да, потому что у нас периодически предъявляют нам претензии, а вот вы не рассказываете о том, что демократы украли выборы. Ну, ребята, ну, пожалуйста, давайте мы придерживаться фактов, ну, потому что не надо конспирологии. Если там нужно конспирологию какую-то опровергнуть, давайте задайте вопрос. Я и мои коллеги просто пройдемся еще раз по каким-то аспектам и скажем, например, почему мы считаем, что демократы не украли выборы или что-то такое. Ну, в общем, мы стараемся придерживаться фактов. Окей, давайте уже к этим фактам, собственно говоря, перейдем. Ян, на неделе у нас были новости из Конгресса, новости разнонаправленные, да, потому что у нас есть представитель Джон Феттерман, который, ну, меньше чем два месяца работает представителем, но вот выяснилось, что у него депрессия, и это повлияет на его работу, а в случае с сенаторкой Файнштайн, там обратная ситуация, она уже очень давно является сенаторкой, и наконец решила покинуть Сенат, и дальше будет интересна борьба за ее место. Расскажите нам подробно про это, что происходит в Конгрессе и чего ждать.
Да, спасибо. Эти две новости, они очень важны, в том числе потому, что сейчас такое очень шаткое положение у демократов, потому что у них всего 51 место, то есть техническое большинство в одно место всего. Поэтому, когда любой сенатор находится под угрозой того, чтобы как-то выбыть из рядов фракции, всегда это заставляет демократов немного нервничать. Вот. Но я в прошлом выпуске, ну, точнее, не в прошлом, в одном из выпусков говорил, что у сенатора-демократа от Пенсильвании Боба Кейси диагностировали рак простаты, и сейчас он проходит лечение, хотя там, в общем-то, прогноз достаточно положительный. А вот второй сенатор, который представляет этот штат, Джон Феттерман, он в ноябре 2022 года очень многих удивил, одержав победу над телевизионным доктором Мехметом Озом, которого поддержал Трамп. Многие считают, что, в общем-то, это и стало причиной его поражения. Вот. На прошлой неделе Феттермана положили в военный госпиталь Уолтера Рида из-за симптомов клинической депрессии. Многие связывают это в том числе и с тем, что ранее он перенес инсульт, что также стало одной из главных тем тогда его предвыборной гонки. У него еще есть проблемы со слухом тоже из-за инсульта. Но вообще его коллеги говорят, что он вернется к работе в Сенате. Сам Сенат должен вернуться с каникул 27 февраля. Но в крайнем случае, если сенатор, допустим, не может исполнять свои обязанности, в большинстве штатов, и в том числе в Пенсильвании, действует такое правило, что губернатор может назначить временную замену до проведения до выборов. То есть, в крайнем случае, если и Кейси, и Феттерман не смогут исполнять свои обязанности, там губернатор-демократ, и, в принципе, за их места можно не переживать, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Вот. Касательно сенаторки Дианы Файнштайн, она представляет Калифорнию уже очень долго. С 92 года, ей уже 89 лет, довольно преклонный возраст. Вот. И она объявила, что в 24 году она не пойдет на перевыборы. И в последнее время было очень много слухов касательно того, что у нее прогрессирующие проблемы с памятью и другие заболевания, связанные с почтенным возрастом. Это было очень заметно, например, во время слушаний по Твиттеру в 2020 году, когда она Джеку Дорси зачитывала с бумажки один вопрос, вроде зачитала его, он ответил, а потом она его зачитала еще раз, и был такой какой-то очень странный конфуз. Но тогда еще в 2018 году, на самом деле, многие призывали не баллотироваться, и даже Демократическая партия Калифорнии поддержала ее соперника. Вот. Но, тем не менее, тогда она победила, избралась еще на 6 лет, ну, теперь уже как бы полноценно все же уйдет в отставку. Очевидно, что теперь развернется такая нешуточная борьба за право представлять в Сенате самый крупный штат в стране. И учитывая, что Калифорния все же довольно либеральный штат, мало сомнений, что место достанется демократу. Но здесь есть еще один важный момент. Он связан с тем, что в отличие от большинства штатов, где каждая партия проводит праймерис отдельно, Калифорнии действуют так называемые jungle primaries или там джунглевые primaries. Все представители всех партий участвуют в одних primaries все вместе, и два кандидата, которые набирают большинство голосов, они идут на всеобщие выборы. Вот, поэтому есть, на самом деле, большая вероятность, что в 2024 году, собственно, как и в 2018 году, финал на всеобщие выборы пойдут просто два демократа. Из возможных кандидатов сейчас называют в основном действующих конгрессменов из Калифорнии. Это конгрессвумен Кэти Портер. Она очень либеральная, но при этом она представляет достаточно консервативный округ. Вот. Она известна в Америке, наверное, тем, что она на слушаниях в Конгрессе очень любит устраивать такую настоящую прожарку менеджерам и директорам различных частных компаний, укоряя их за проблемы простых американцев. Кроме нее еще называют Адама Шифа, конгрессмена, он тоже довольно известен, он раньше возглавлял комитет по разведке, он такой довольно мейнстримный демократ. Его называли одним из преемников Нэнси Пелоси в свое время даже. Вот. Барбара Ли, конечно, которая Окленд и Беркли представляет в Конгрессе довольно долго, она в свое время была единственной конгрессвумен, которая голосовала против резолюции о предоставлении Бушу-младшему полномочий для войны с террором после терактов 11 сентября. И еще называют Руханом, тоже такой молодой конгрессмен, представляет Кремниевую долину в Конгрессе, но при этом он, кстати, очень активный критик такого крупного бизнеса и вот Бигтеха в частности, и близок к Берни Сандерсу. Сама Файнстайн не говорила, кого она поддержит, но обычно такие праймерис, когда очень много кандидатов, они очень непредсказуемые, иногда довольно грязные. И есть вероятность того, что трое левых кандидатов, это Барбара Ли, Рухана и Кэти Портер, они поделят свой электорат, и Адам Шиф тогда вырвется вперед. Но, скорее всего, в любом случае он встретится тогда с одним из них в финале, и там уже будет интересно. Все же победит такое более левое крыло молодой демократической партии или такое более мейнстримное, скажем так.
Ян, спасибо. Павел, что-то хотите про эти новости добавить?
Я совсем кратко, что хорошо, что она добровольно ушла в отставку, понимая, собственно, особенности своего возраста. И мне кажется, что Нэнси Пелоси в свое время, когда отказалась становиться снова спикером, вернее, вообще рассматривать эту возможность, когда она добровольно сказала, что дорогу молодым и, собственно, лидером вообще там, демократической партии должна быть явно не я, а мне кажется, она тем самым сдала вот этот тренд именно на обновление как раз внутри демократической партии. А второе про Феттермана. Мне кажется, что в целом тут можно шире тему так поднять, а психологического здоровья не просто кандидатов, но и политиков в целом, потому что очень многие воспринимают политическую работу именно как какую-то блажь условно, но на самом деле это огромный стресс, который достаточно сложно понять именно со стороны. Мне кажется, что, не знаю, там в государстве будущего через 40, через 60 лет именно аналитика психологического состояния вообще политиков, тех, которые будут представлены в разных демократических странах, станет таким ключевым фактором на выборах, потому что за этим будут очень сильно следить. Ну, как минимум, мне кажется. Это, знаете, в политпсихологии, именно в политпсихологии есть такой известный термин, выражение, оно заключается примерно в следующем, что каждому политику нужен психологический консультант, потому что тот стресс, с которым они справляются, он со временем на них влияет. И в системах, где нет демократических систем сдержек и противовесов, эти политические системы приходят к персональным автократиям, где общество сталкивается именно как раз с автократией персональной в том плане, что со всем тем, что у человека в голове творится, потом происходят те самые международные конфликты. Ну, я так очень в общих чертах.
Спасибо, Павел. Я, кстати, прошу прощения, я почему-то Феттермана назвал представителем, он в верхней палате, он сенатор. Я не знаю, почему я его назвал представителем. Да, давайте тогда переходить к другим новостям Конгресса. Я расскажу о том, что... Ну, мы упоминали, собственно говоря, о том, что На выборы республиканцы шли с такой, с лозунгами о том, что мы будем проводить расследование в отношении действий администрации Байдена. И это был как раз один из их главных доводов в избирательной кампании. Ну и, собственно говоря, сейчас они выполняют свои предвыборные обещания и запустили большое количество расследований. Мы тоже об этом говорили. Кстати, говоря об объективности, да, вот республиканцы запустили расследование, ну отлично, сейчас я вам про них расскажу, будут их итоги. Мы про них тоже вам расскажем. Так вот, в прошлой программе мы говорили о том, что уже состоялся даже допрос бывших сотрудников Твиттера, и Юркомитет Палаты представителей допрашивал их, чтобы понять, каким образом происходило взаимодействие между правительством и Твиттером. Ну, кто-то называет это цензурой. Мы говорили, что не совсем правильно, потому что первая поправка в Америке действует немножко по-другому. Ну, не суть, да, можно назвать это как угодно. Главное, что этот допрос состоялся, и сейчас этот процесс ширится, потому что руководитель комитета Джим Джордан, республиканец, он объявил о том, что им были направлены повестки в крупнейшие IT-компании, имеется в виду в социальные сети, в Facebook, в Google, в Microsoft, как раз для того, чтобы понять, как в этих компаниях строится работа по модерации контента. Да? Это дальше вот копание, расширение такое, именно в том плане, что как эти большие компании взаимодействуют с государством, и нет ли здесь каких-то нарушений с точки зрения того, что государство заставляет их или заставляет их быть то, что называется state actor, то есть агентами государства, и тогда будет нарушена первая поправка. Мы следим за этим, будем обязательно рассказывать про апдейты. Еще одна тема такая горячая, которую поднимают республиканцы и говорят о том, что это очень важно расследовать, это действия Хантера Байдена. Да, если у нас там Twitter, проблемы были с Байденом, связаны с информацией о его лэптопе, то также есть претензии к самому Байдену, младшему, по поводу того, что он, по сути дела, торговал именем папы, значит, и обеспечивал доступ к телу для каких-то компаний, в частности, Байден-младший являлся членом совета директоров компании «Борисма» из Украины и работал в том числе с китайскими государственными компаниями, связанными с нефтедобычей. И вот сейчас все эти... Да, кто-то говорит о том, что Байден-младший не просто работал и продавал доступ к телу папы, но еще и 10% от того, что получал, платил Джо Байдену. Вот, собственно говоря, сейчас это расследуется отлично, истребуются документы. Например, впервые за всю историю вот этих рассказов о том, что Хантер Байден делал что-то плохое, впервые у него были запрошены документы. В частности, это получается комитет по надзору Палаты представителей истребовал у него просто огромное количество документов, ограничив их следующим образом. Это должна, ну, переписка электронная, связанная с определенными лицами и компаниями, определенными темами, но с 2009 года. То есть сейчас у Байдена-младшего будет выбор или выполнить повестку, предоставить документы, или не предоставить, пойти в суд ее обжаловать. Ну, собственно говоря, мы за этим следим и расскажем, что там и как было. Это такая очень... горячая тема. Еще одна горячая тема – это то, что называется иммиграционный кризис, потому что одно из обвинений, в том числе звучавших во время выборов к Байдену, это то, что он допустил миграционный кризис, и огромное количество нелегальных мигрантов находится в стране. Опять же, Палата представителей проводит свое расследование, как работает... получается, департамент внутренней безопасности. И более того, уже даже раздаются голоса уже все чаще и чаще о том, что республиканцы собираются добиваться импичмента руководителя этого департамента внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Ну, тоже будем следить, пока таких новостей каких-то нету, но будем следить. Не забывает Палата представителей и про документы с маркерами секретности, которые были изъяты у Байдена. В частности, была запрошена в Белом доме информация о посетителях посетителях дома Байдена в Делавэре, где были изъяты документы, но там непонятно, будут в итоге предоставлены они или нет, потому что Белый дом пока на словах неофициально сказал о том, что, ну, ребята, а, собственно, у нас нет этих документов, потому что никакие записи не велись, кто был в гостях у Байдена, значит, с момента того, как он прекратил быть вице-президентом. Ну, опять же, официальный будет ответ, посмотрим, что скажут. Не забывают республиканцы также и о выводе войск из Афганистана. Палата представителей затребовала информацию в State Department, и я думаю, что там будет много всего интересного, но не уверен, что это будет публично, потому что, скорее всего, информация будет очень много закрытой, и если какие-то слушания будут проходить, то они будут проходить в закрытом режиме, потому что там будет секретная информация, но хотя бы что-то мы узнаем, то есть тоже посмотрим на это глазами республиканцев. Ну и, наконец, еще одна горячая тема для республиканцев – это COVID. У них две претензии, по большому счету, к администрации Байдена. Первое – это то, что администрация Байдена ввела принудительное ношение масок на некоторых федеральных объектах, ну, имеется в виду не сейчас, а еще какое-то время назад. То есть говорят о том, что это нарушение прав и свобод, и поэтому надо это расследовать и наказать виновных в этом нарушении. И второе, это вторая претензия, это то, что государственных служащих, для них вакцинацию сделали обязательной. Это тоже говорят республиканцы, что это нарушение прав госслужащих и будут расследовать. Самое такая громкая претензия связана с тем, что республиканцы расследуют, каким образом вообще появился сам вирус ковида. Они говорят о том, что это был рукотворный вирус, который был сделан в Ухане, и при этом еще и вот эту вот уханьскую лабораторию в Китае спонсировала США. Поэтому сейчас они начинают копать все глубже и глубже. Уже были направлены документы в, это называется, Национальный институт здоровья. Был допрошен уже директор Национального института здоровья, будет еще слушание, как только по любому из этих расследований будут отчеты либо какая-то новая информация, все вам расскажем, мы за этим внимательно следим. Ян, что-то по этим расследованиям хотите добавить?
Да, там же претензия была как раз к списку посетителей дома, потому что республиканцы очень хотят доказать, что в нем какое-то время как минимум проживал Хантер Байден, и что, поскольку документы там хранились, что якобы он имел доступ к этим секретным документам, а вот они как бы, по сути, хотят связать вот эти два дела с секретными документами и с Хантером Байденом.
Угу. Павел, что-то хотите сказать?
Я совсем кратко. Мне кажется, что республиканская партия может на те же самые грабли наступить, как было во время промежуточных выборов. Их основная сейчас как бы линия стратегическая – это линия атаки. Их задача сейчас сделать, собственно, рейтинг Байдена антирейтингом максимально возможным. И мне кажется, что причиной тому как раз то, что сейчас всего три кандидата есть, которые относительно на слуху. Из них два, наверное, ключевых – это ДеСантис и, собственно, сам Дональд Трамп. Опять же, посмотрим, собственно, сработает ли эта стратегия в очередной раз. Здесь из больших плюсов, которые можно выделить, это то, что все-таки Байден — это один, это не целая партия, это не широкий набор повестки. Поэтому здесь, естественно, бить по нему в этом плане легче. Я так понял, что их технологии, ну, нацелены именно на это.
Спасибо, Павел. Ну, если уж мы начали про расследование говорить, давайте поговорим про расследование в отношении Трампа. Опять же, во избежание обвинений в субъективности, я объясню, что в отношении Байдена есть только одно расследование, связанное с изъятием у него секретных документов, да, в его доме, и это расследование, оно началось только недавно, все федеральные расследования в Америке идут очень долго, не нужно удивляться, что никакой информации нет, при этом расследования не публичны, потому что по правилам Минюста и ФБР только в каких-то, ну, прямо исключительных случаях делают какие-то заявления по ведущимся расследованием. То есть в основном не комментируется это расследование, плюс в отношении Байдена оно ведется недавно, информации никакой нет, поэтому я рассказывать сейчас буду про Трампа, а не потому, что он мне не нравится. Вот, по Трампу мы знаем, что расследование ведется несколько, как один из читателей у меня в канале написал, что я что-то уже запутался, нет ли у вас таблицы. Вот, таблицы у меня нет, но расскажу апдейты, что у нас происходит по разным делам. Начну с дела в округе Фултон в штате Джорджия. Напомню, что еще в 2020 году, сразу после выборов, когда выяснилось, что Трамп проигрывает Байдену в Джорджии, и там всего лишь 11 тысяч голосов он проигрывает, Трамп позвонил секретарю штата, который отвечал за выборы, и требовал от того найти ему 11 тысяч недостающих голосов. А можно, опять же, много спорить. У нас один из зрителей говорил о том, что в этом звонке нет ничего плохого, что, значит, вы слышали его или нет. Да, я его слышал, весь этот звонок, на почти на час, по-моему, могу ошибаться. Вот. И здесь, опять же, не важно, что считает зритель, или что считаю я, или что считает Павел Ян, было там что-то плохое или хорошее и так далее. Главное, что прокурор округа посчитала, что этот звонок является совершением преступления и запустила официальный процесс расследования. Она собрала большое жюри и, собственно говоря, две, наверное, или три недели назад большое жюри закончило свою работу. Но мы до сих пор не знаем, какое решение было принято большим жюри. Напомню, что большое жюри отличается от обычного тем, что большое жюри говорит, можно начинать преследование в суде или нельзя, есть достаточно доказательств или нет. А в связи с тем, что в суд обратилось сразу несколько лиц, в том числе СМИ, с просьбой сделать публичным заключение большого жюри, было целое судебное заседание по этому поводу. И суд в итоге решил частично, только частично обнародовать заключение большого жюри. Одно там много нам информации не дало, потому что мы так и не знаем, будут обвинять Трампа либо кого-то другого или не будут. Но мы знаем две вещи из этого заключения, которое частично было опубличено. То есть первое, жюри присяжных сказало, что они единогласно решили о том, что нет никаких доказательств того, что во время президентской избирательной кампании в 2020 году были фальсификации. Во всяком случае, не было таких нарушений, которые бы могли говорить о необходимости отменить эти выборы и проводить новые выборы. Единогласно сказала все жюри. В ответ на то, что у некоторых людей, которых допрашивали, да, они выдвигали такую теорию, что там были нарушения, мы эти нарушения расследовали, и так далее. Вот жюри с этим не согласилась. Что мы еще узнали из заключения, это то, что кто-то, как минимум один человек из свидетелей, сколько точно мы не знаем, потому что там написано одно лицо или более, то есть сколько мы не знаем, но мы знаем, что это как минимум один человек врал под присягой. Ну, так, если строго говорить, жюри сказала, что скорее всего лгал под присягой. Поэтому жюри просит прокурора округа провести проверку по этому поводу и принять меры к привлечению к уголовной ответственности этого человека или этих людей. Мы не знаем, кто это. Опять же, ждем, когда будет новая информация. А дальше еще, что у нас происходит по делам Трампа. По делу о расследовании штурма Капитолия ведется такая интересная сейчас работа, потому что стало известно, что спецпрокурор Джек Смит, он начал выдавать повестки, допрашивать тех лиц, которые являлись то, что называется фейковыми выборщиками, то есть которые создавали параллельные документы о том, что выборщики от штата проголосовали там за Трампа, а не за Байдена. Но самое интересное там другое. Такой пока на сегодня самый такой впечатляющее и самое большое движение, такое юридическое движение, скажем так, спецпрокурора, это то, что он официально повесткой вызвал для допроса Майка Пенса, бывшего вице-президента. И тут начинается то, что можно назвать юридической драмой, потому что Пенс давать показания не хочет, но у него есть эта обязанность, и в итоге он сейчас будет пытаться, он уже об этом заявил, и его юристы подтвердили, он будет пытаться оспорить повестку, и очень интересное основание, по которому он хочет это сделать. То есть в американской конституции есть так называемая speech and debate clause, то есть это часть конституции, которая говорит, что у любого конгрессмена есть иммунитет, его нельзя преследовать, задавать вопросы по поводу того, о чем он говорил в Конгрессе. И тут как бы первая реакция, что, ну простите, это же вице-президент, а не конгрессмен, с чего вдруг Пенс считает, что на него распространяется. Но все достаточно сложно, потому что в соответствии с Конституцией вице-президент является президентом Сената, то есть одной из палат Конгресса. Это значит, что, собственно говоря, он является и конгрессменом одновременно. И Пенс говорит о том, что, ребята, все, что я делал 6 января, я делал в качестве именно президента Сената, потому что именно президент Сената утверждает итоги голосования, сертифицирует итоги голосования. Интересно, что за 200 с лишним лет американской истории так вопрос ни разу не ставился. То есть никакой судебной практики нет, никто не знает, как будет этот вопрос решаться. То есть, ну, действительно, мы увидим очень интересное дело в суде, у которого есть все шансы дойти до Верховного суда, и Верховному суду придется решать. Все-таки вице-президент, он является конгрессменом, не является. Можно ли к нему применять это положение Конституции или нет? Ну и, наконец, последнее скажу, что развивается событие по поводу изъятия у Трампа документов. Во всех случаях, которые я описал, ведется расследование большого жюри. То есть в Фултоне оно уже закончено, и в случае и штурма Капитолия, и в случае изъятия документов ведется заседание большого жюри. Оно не публично, мы не знаем ни документы, которые туда поступили, мы не знаем, что там происходит, но журналисты все равно умудряются об этом узнавать, каким образом. То есть, в частности, журналисты, которые специально дежурили в здании Федерального суда в округе Колумбии, они видели как минимум уже трех адвокатов Трампа, которые приходили в ту комнату, где ведется некое заседание большого жюри. Неизвестно по какому вопросу, но предположительно это по документам Трампа. И каждый из адвокатов проводил несколько часов в этой комнате, причем он был один без клиента. То есть это значит, что адвокатов допрашивали, и на самом деле это такой для Трампа не очень хороший знак, что целых трех адвокатов допрашивает большое жюри. Само собой разумеется, что от предоставления части информации, от ответа на вопросов адвокаты отказались, сказав, что, ребята, у нас адвокатская тайна. Но по источникам СМИ стало известно о том, что спецпрокурор Джек Смит сейчас в суде, через суд пытается заставить адвокатов делиться информацией, и очень интересно, что делает он это, используя то, что называется crime fraud exception, то есть это специальное исключение в адвокатской тайне, когда в ситуации, когда адвокат не дает юридический совет, как работают законы, а помогает клиенту совершить преступление. То есть, собственно говоря, это говорит о том, что Джек Смит считает, что адвокаты способствовали совершению преступления, ну, судя по всему, Трампом. Подробностей мы не знаем, но как бы будем опять же следить, рано или поздно это дело станет публичным, и посмотрим, что скажет большое жюри, оно согласится или не согласится с тем, что есть основания для возбуждения дела в отношении Трампа или в отношении какого-то иного лица. Ну, тут, наверное, так, Ян, что-то хотите добавить про дела Трампа?
Ну, я только насчет вот этого дела в Джорджии могу сказать, что сейчас-то в основном слухи касательно того, все же, кто мог солгать под присягой. В основном сейчас три таких основных подозреваемых. Это сенатор-республиканец Линдси Грэм от Южной Каролины, Марк Медоуз, бывший управляющий делами президента, ну и бывший адвокат Трампа Руди Джулиани. И, я так понимаю, все больше делается ставки, что это именно он был.
Ну, увидим, да. Павел, что-то скажете?
Я лишь к теме про ставки скажу, что увидел уже, собственно, тотализатор, где как раз, по-моему, там через месяц, через два уже можно будет узнать, кто выиграл, собственно, кто виноват.
Спасибо, Павел. Давайте переходить тогда к следующей теме. Ники Хейли, мы говорили о ней. Ян, расскажите, что на сегодняшний день более, может быть, более подробно и более официально стало известно о планах Ники Хейли, куда она будет двигаться и к чему нас это приводит или не приводит.
Да, действительно, как и было обещано, бывшая губернаторка Южной Каролины Ники Хейли все же анонсировала свое участие в республиканских праймерис за пост президента в 2024 году. Она выпустила такой довольно нежный ролик о том, что ее родители учили видеть ее не различия, а сходство между людьми. Вот. И пока, по сути, в республиканской гонке только двое кандидатов. И не считая... Ну и Хейли, собственно, будет первой в истории республиканской партии первой цветной женщины, которая баллотируется на пост президента. Вот. И это, опять же, мое личное мнение, я настаиваю на этом. Пока другие кандидаты не присоединились к гонке, мне кажется, Хейли будет довольно сложно отражать многочисленные сексистские атаки, которыми Трамп прославился еще со времен 2016 года. И этому, конечно, способствует и то, что электоральная база республиканской партии тоже более негативно настроена по отношению к женщинам. Это фиксируют разные опросы, которые, согласно которым демократы гораздо чаще, в разы чаще говорят, что в политике не хватает женщин и цветных женщин. Республиканцы же чаще говорят, что в политике мужчины в среднем лучше справляются со своей работой, чем женщины. Вот. Но Хейли будет сложной, в том числе потому, что она далеко не самая популярная и известная кандидатка среди республиканцев. Тут ее заметно обходят Трамп и Рон ДеСантис. Как Павел говорил, да, они самые известные республиканцы сейчас. И это отражается и на соцопросах. В одном из последних она, по-моему, лишь в четверке. Там она уступает не только Трампу и ДеСантису, но и бывшему вице-президенту Майку Пенсу, которого некоторые тоже порочат в кандидаты в президенты. Кстати, некоторые СМИ сейчас пишут, что в гонку может вступить и сенатор от того же штата, от Южной Каролины, Тим Скотт. Он единственный афроамериканский сенатор от республиканцев. Вот. Но на самом деле будет интересно, если и он тоже решит попробовать свои силы в этой гонке.
Спасибо. Ян, Павел, что-то хотите добавить про Ники Хейли?
Я немножко про электоральную базу республиканцев. Читал такой доклад, называется «Америка-2042». И, по-моему, ключевой вывод как раз то, что среди людей до 18 лет большинство будет составлять как раз афроамериканцы, и среди как раз новорожденных детей то же самое будет. То есть, ну, будет такой сдвиг плавный демографический, особенно по штатам это будет очень сильно заметно, что красные штаты определенные, они будут немножко становиться более синими, и потом в итоге станут синими. И, собственно, мне кажется, что Ники Хейли — это такой первый эксперимент, если можно так сказать, с позиции именно самой республиканской партии, посмотреть, как среагирует на нее, как электорат к ней отнесется, более того, как отнесется республиканский электорат, который приходит, собственно, на праймерис и голосует, потому что это наиболее идеологизированный электорат, которому важна непосредственно республиканская повестка на президентских выборах. И вот здесь как раз интересно посмотреть, во-первых, как долго продлится ее избирательная кампания, то есть снимется она в конце или все-таки что произойдет, или до конца голосования на праймерис будет. А во-вторых, это, собственно, с разбивкой по штатам, возможно, и по демографии самих республиканцев интересно, как сами республиканцы отнесутся к такой кандидатуре.
Спасибо, Павел. Ну, раз уж мы стали говорить про республиканцев, республиканские штаты, давайте поговорим про Огайо и про этот поезд в огне. То есть мы знаем, что произошло крушение. Расскажите подробно, что там, как и как это влияет на политическую жизнь США.
Да, если совсем кратко, то произошло ЧП в Восточном Огайо, по-моему, если точно, это город Восточная Палестина, это город, где население всего 5000 человек, то есть такой небольшой американский городок. Там проходил поезд из 150 вагонов, из которых, по-моему, там 38 примерно, собственно, подвернулись и упали. Еще они задели дополнительно 12 вагонов. В этих вагонах совокупно было очень много химикатов, среди которых были как и газы, и так, соответственно, жидкости. Соответственно, жидкость попали непосредственно в землю, газ, соответственно, поднялся вверх в атмосферу. Сейчас ключевая проблема с тем, что, во-первых, эту территорию изолировали, больше 1500-2000 людей были изолированы и, соответственно, выселены с этой территории буквально принудительно. Второй аспект — это то, что власти ведут какую-то, ну не то чтобы странную игру, но выглядит как все как дезинформация. То есть местные жители очень недовольны тем, как муниципальная власть и как федеральная власть реагирует на это происшествие. А я подчеркну, что, например, фотографии, которые каждый день выкладывают жители этого округа, там и мертвые животные, и мертвые птицы, и видно, что, собственно, природа там увядать начала. То есть видно, что это такая катастрофа. Собственно, в отсутствии какой-либо информации непосредственно, несмотря на то, что там работают два федеральных ведомства, одно ведомство, которое занимается экологией, второе, которое занимается транспортом на территории США, они дают совершенно разную информацию. Муниципальные власти сказали, что те химикаты, которые, собственно, пролились, они не попали непосредственно в почву, и они не попали в систему водоснабжения самого города. Но при этом федеральные власти одновременно с этим говорят, что не стоит пить воду из-под крана, не стоит вообще пользоваться водой, которая есть в местных водоемах, пожалуйста, пейте только бутилированную воду. А на этом фоне есть третий аспект, что жители в условиях противоречивой информации, порой отсутствующей информации, они, естественно, попытались встретиться с компанией, которая за все это ответственна. А ответственна эта компания там Norfolk Southern, по-моему, называется. И они попытались, ну, с ними поговорить, выяснить, собственно, что будет происходить, как будет происходить это расследование-исследование, и, собственно, что делать, могут ли они там жить или не могут. А я напомню, что вот газ, сейчас секунду уточню название, ладно, вот, в общем, я, к сожалению, я себе не дописал. ВХ он называется, да-да-да, вот, спасибо. Этот газ чем опасен? Тем, что в перспективе он вызывает раковую опухоль, а вот если мгновенно, то он вызывает изменение работы репродуктивной системы и, более того, центральной нервной системы. То есть это на самом деле такой опасный газ, который и сейчас влияет, и может еще влиять в будущем на здоровье людей. Поэтому, собственно, местные жители, они пришли к местным властям, попытались с ними поговорить и поговорить с самой компанией. Компания в итоге не пришла. Она попыталась отделаться только деньгами, выделила, по-моему, 2 миллиона долларов, но если на пересчете на каждого жителя из там 2000 людей, то это совсем скромные суммы, которые не покрывают их расходов. И получается, что у нас словно там правые такие силы в Твиттере обсуждают то, что это Чернобыль 2.0, только в американских масштабах. При этом левые политические силы говорят, что проблема в том, что у нас существует огромная система лобби, которая позволяет следить за тем, чтобы поезда там не использовали все технические средства, которые должны использовать при передвижении грузов. И вот здесь как раз такая конфликтная ситуация. На этом же фоне у нас Пит Буттигиж, прошу прощения, который отвечает за весь транспорт, собственно, в Соединенных Штатах Америки, и возможный потенциальный кандидат в президенты США, демократической партии, скорее всего, закрыл себе возможность сейчас выдвигаться, потому что он позволил себе очень поверхностно отнестись к этой ситуации. Он заявил, он сказал, две фразы заявил. Первый такой стейтмент – это то, что во всем виноваты белые мужчины, и что если бы было сотрудников другого цвета кожи больше, этого бы не случилось. Очень странная цитата. И вторая цитата касается того, что в США ежегодно происходит 1000 аварий поездов, это просто лишь одна из них, да, мы должны ее расследовать. Я думаю, что как раз вот здесь можно посмотреть именно на то, как вот политик иногда неправильно выбирает, скажем так, фигуру речи и к чему это может привести. В данный момент нет финальной информации. Федеральное ведомство пообещало, что только к концу февраля она скажет, собственно, что происходит, но в данный момент мы видим, что есть противоречивая информация как от муниципальных властей, так и от федеральных властей. Более того, те исследования, которые проводились, сама катастрофа произошла 3 февраля, исследования проводились 13-15 февраля. И вот в эти данные в СМИ появилась цитата о том, что нет причины для того, чтобы беспокоиться. То есть нет повышенных там, не знаю, радиации, там, химии и прочего. Но местные жители в это не верят. Местные жители не получают никакой информации, они только пытаются пробиться через этот вот информационный пузырь. Более того, по-моему, приезжал журналист от Nation News, могу путать портал, и пытался задать острые вопросы местному самоуправлению. Почему это произошло, что дальше делать, будет ли в этом участвовать компания, будет ли она там нести какие-либо расходы, и почему все так медленно идет, и людям не сообщают об этой проблеме, вообще не дают никакой информации. И полиция арестовала его, правда, без предъявления каких-либо обвинений, потом отпустила, но это тоже выглядело странно, это подливает масло в огонь, потому что это выглядит так, как что произошло нечто ужасное, информации нет. И вот, как если помните, мы обсуждали с вами события, когда 5 чернокожих афроамериканцев, полицейских убили одного афроамериканца, то там полиция мгновенно действовала, сразу всех распустила, сделала стейтмент публичный в СМИ. Здесь такого не происходит. Очень много противоречивой информации.
Павел, спасибо. Ян, хотите что-то добавить про аварию?
Да, я добавлю. Здесь важно понимать, что когда вагоны эти сошли, по сути, под откос, собственно, часть, которой наиболее опасные химикаты содержались, она выдержала, и они не пролились, но представители компании выехали на место и решили, что из-за того, что начался пожар, то проще будет слить эту жидкость и поджечь ее. Собственно, они так и сделали, и во время горения, собственно, она преобразовалась в еще более опасный газ, фосген. Многие, наверное, знают, его в Первой мировой использовали как боевой отравляющий газ. Вот. И здесь действительно Павел правильно говорит, что очень фрагментированная риторика оказалась. То есть левые делают акцент на том, что вот эта компания Norfolk Southern, она годами экономила на проверках техники безопасности, экономила на персонале, сокращала количество работников, удлиняя составы. А администрация отменяла различные регулирования, которые могли бы помешать подобным авариям. А правые, наоборот, они концентрировались на том, что федеральная власть очень неадекватно отреагировала как в лице вот, Пита Буттиджича, так и вообще какого-то нормального месседжа, который можно было бы местным жителям дать. Вот. Ну, в том числе как раз Байден же поехал в Киев, и многие республиканцы, собственно, критиковали его, что вот он поехал в Киев, а поехал не в Восточную Палестину, смотреть, как тушат поезда, и, по-моему, Трамп вроде говорил, что он собирается
собрался
туда поехать. Да. Вот. Хотя при этом, если как бы сложить вместе эту картинку, то мы видим, что как бы неадекватность, она многоуровневая такая со стороны частного сектора в лице вот этой транспортной компании и в лице республиканцев на местном уровне, вот губернатора Огайо Майка Девайна и федеральной власти. То есть как бы все институции как бы по сути себя провели очень неадекватно в этом кризисе.
Да, я думаю, что спасибо, Ян. Я думаю, что в итоге будет какое-то чье-то заключение, пока не знаю чье, но действительно сейчас такой хаос, потому что, опять же, вот Трамп пару дней назад он написал о том, что поскольку федеральное правительство ничего не делает, я сам поеду, значит, на месте разбираться, что там произошло. После этого, я не знаю, случайно или не случайно, федеральное правительство, как раз мэр Питт решил направить комиссию в город расследовать, и Трамп написал у себя в «Правде», что вот видите, пока я не собрался туда, никто ничего не делал. Вот. А опять же, а есть и другое мнение, все, ну, многие обвиняют Трампа, говоря о том, что к аварии привело то, что он в 2018 году сам отменил регулирование, которое требовало там специальный вид автоматических тормозов. И говорят, что если бы они были, то тогда бы не произошло. Но опять же, сейчас это все разговоры. То есть все обвиняют друг друга. Реально, кто кого, кто во что горазд. Поэтому посмотрим, если будут какие-то документы, думаю, что мы к ним вернемся. Окей, ну, мы поговорили про транспорт, давайте теперь про летающий транспорт, про летающие объекты. Ян, какое у нас там развитие события, какой статус, захватят ли нас НЛО?
Да, мы в прошлом выпуске говорили о сенатских слушаниях по поводу сбития китайского аэростата, который неделю летал над США. И как раз США сбили еще 3 объекта и неопознанных летательных, и было очень много неразберих касательно их происхождения. Естественно, сразу пошли теории заговора касательно того, что инопланетяне решили выйти на контакт, а американцам оказалось мало России и Китая, они решили ввязаться еще и в межпланетные войны. Вот, поэтому Байдену пришлось сделать даже отдельное выступление на эту тему. Вот, я просто напомню, что 10 февраля сообщили, что у берегов Аляски военные сбили неопознанный объект, который летал на высоте 12 тысяч метров. 11 февраля сбили уже в Канаде, и 12-го еще один сбили над озером Гурон на границе с Канадой на высоте 6 тысяч метров. При этом все объекты были разные, на разной высоте, и из-за этого, собственно, была неразбериха. И вроде как они не были похожи на воздушные шары, и Байден сказал, что 3 остальных объекта почти наверняка не являются китайскими аэростатами-шпионами. Китайцы тоже говорили, что не имеют никакого отношения к ним. И, скорее всего, они принадлежат, по его словам, частным и исследовательским структурам. А понятнее будет, когда их все-таки уже выловят, там подберут где-то и изучат. Также он сказал, что США постараются улучшить свои радары для распознания подобных объектов. Ну и повторился, что США не хотят начинать вторую холодную войну с Китаем. Хотя и объявил, что он ввел санкции против 6 китайских компаний, которые, по его мнению, причастны вот к созданию первого летающего аэростата. При этом законодатели, ну, в принципе, ожидаемо жалуются, что не получили толком никакой информации, и вполне возможно, что нас ждут еще одни слушания. Но вообще история со сбитием вот трех последних объектов, она выглядит довольно странно, как мне кажется, потому что это такое, ну, знаете, как американцы говорят, overreaction, то есть сбили непонятно что, потом вроде как оказалось, что и не китайские, и не военные, а вроде как и частные, и исследовательские. А с другой стороны, они сбили бы, и очевидно, что был бы очередной повод для критики со стороны республиканцев, что вот Байден Америку не защищает, летают тут всякие, как у себя дома. В этом плане ситуация довольно странная. Вот, пока непонятно, будем, наверное, ждать новых слушаний в Конгрессе.
Да, там, может быть, что-то узнаем оттуда. А, Павел, что-то хотите про летающие объекты рассказать?
С радостью, совсем кратко. Я посмотрел немного дискурс, который у республиканской партии был, и мне показалось, что вот эти там 3-4 шара, они как раз вызвали такой гнев патриотов на самом деле, и что мы как бы здесь сидим, шутим, а на самом деле вот мы в прошлый раз обсуждали мемы, когда там этот шар с винтовки вот так смотрит, снимают на фотографиях. В целом, на самом деле, это, как мне кажется, такой, ну, shift сподвиг дало вот именно электората республиканского. Для них это еще один аргумент объединиться вокруг сильного лидера, лидера, и, собственно, попробовать низвергнуть того самого Джозефа Байдена, у которого там, возможно, деменция, он поехал в Киев и, соответственно, не интересуется проблемами там МАГА из Соединенных Штатов Америки.
И в день президента оставил страну в одиночестве.
Да, это я тоже сегодня читал. А я еще про шар добавлю, что, ну, это достаточно забавно было наблюдать в соцсетях, когда был первый этот аэростат, значит, все ругались, что почему Байден не сбивает, почему он бездействует. Ну, вот сбили вот эти вот сразу, и началось то, что, а почему Байден сбил так быстро? Значит, вот там один из них, это какие-то там пионеры запустили за $10, а на него потратили, значит, снаряд стоимостью там сколько-то тысяч долларов или десятков тысяч долларов. Что это такое? Ну, то есть, действительно, тут не угодишь, и очень сложно, но я согласен с тем, что будем следить за расследованием именно сенатским. И мне кажется, в данном случае то, что вот делает Конгресс, да, ну и в частности Сенат, мы говорили, что они расследовали, это очень важно, потому что они предоставляют больше, как мне кажется, информации, чем это делает Белый дом. И в данном случае, как бы, ну, логично, люди хотят знать, что у них там летает. А что касается расследований относительно вот этих того, китайские это аэростаты или летающие какие-то шары, я не знаю, что это было, то еще я вот не упомянул, кстати, про совместный комитет, который очень хотят, и уже его сделали в Конгрессе, это по расследованию Китая, да, то есть там будет, я думаю, что и по линии этого комитета тоже будет идти какие-то расследования этих шаров, что это, Китай, не Китай, зачем, почему и как Китай наказать. А на этом у нас время закончилось. Всем большое спасибо. Это были Веселов, Дубравский и Слабых. Трифекты на живом гвозде. Всем пока.
Пока-пока.
Всем пока.